Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив багато заяв і щодо того теракту, який стався в Підмосков'ї. Звичайно, там йшлося і про так званий український слід. І також він ще й погрожував Польщі та Литві. Розбиратися в тому, навіщо він це робить зараз і який зиск він від цього має, ми будемо з нашою колегою. З нами на зв'язку Наталія Радіна, білоруська журналістка, головна редакторка сайту «Хартія-97». Пані Наталія, вітаю вас в ефірі.
Добрий день.
Ну от дійсно, почули від Лукашенка, ну от щось таке, що протирічить основній лінії його хазяїна, так, Путіна. Путін, незважаючи на те, що нібито ісламісти щось таке зробили в Підмосков'ї, продовжує стверджувати, що ні, це укрфашисти, нацисти і так далі, що там, значить, мав бути вікно, через яке ці терористи мали поїхати в Україну, і там би, ну, в сенсі, тут у нас, їх би тут вітали і так далі. Сам Лукашенко сказав, що ні, насправді вони рухалися до Білорусі. Як ви розумієте це протиріччя?
Ну, смотрите, как я это вижу, противоречий на самом деле нет, все довольно логично, потому что сегодня становится очевидно, что теракт в Москве – это, в общем-то, спецоперация российских спецслужб. На это указывает очень многое, и то, что террористы беспрепятственно прошли в здание концертного зала, расстреливали людей, никто практически, ни охрана, ни милиция, ни другие силовые подразделения не оказывали им какого-либо сопротивления, их не задерживали. Задерживали, им дали возможность спокойно уйти, доехать до Брянской области за немыслимо короткое время. То есть не была даже задействована спецоперация «Перехват», которая, конечно же, должна была. Их легко могли остановить, тем не менее не остановили. Поэтому очевидно, что это спецоперация российских спецслужб для того, чтобы Путин имел основания объявить новую мобилизацию, обвинить во всем Украину. А каким образом они оказались на российско-белорусской границе, тоже понятно, потому что ведомым ФСБ террористам явно было сказано, что они могут уйти с территории России в Беларусь, а оттуда уже, возможно, под видом мигрантов быть переправленными на Запад. Да? Потому что мы здесь, в Польше, практически ежедневно читаем новости, что атаки из Беларуси, польской границы, они продолжаются. Поэтому они ехали в Беларусь, и то самое окно, да, было подготовлено для них в Беларуси. Во всяком случае, этим террористам так сказали. А впоследствии уже планы, естественно, были другие. В Брянской области им сообщили, что окно-то закрыто, да, то есть, и поэтому то, что говорит Лукашенко, скорее всего, соответствует действительности, потому что он был не в курсе всей спецоперации, ему сказали усилить границу, и они двинулись в сторону Украины, где были пойманы российскими спецслужбами, вот и все.
Тобто, ну, певним чином білоруський диктатор проговорився, так? Ну, він не мав озвучувати це таким чином, чи я правильно зрозумів?
Я думаю, что этому дураку, конечно, не рассказывали все детали спецоперации. Я думаю, что ему было сказано там закрыть границу, не пропустить их на территории Беларуси. Ну, естественно, Лукашенко нужно было об этом объявить, потому что прокукарекать, потому что, ну как это, чтобы без него что-то громкое происходило. Он же главный союзник Путина, поэтому он, естественно, стал выступать. Вспомните, когда был поход Пригожина на Москву, кто у нас первый был спикер в начале? Это Лукашенко, который там спасал Россию, потом оказалось, что, в общем-то, переговоры с Пригожиным вели совершенно другие люди. То есть, ну, Лукашенко нужно было на этом пропиариться. И, соответственно, он здесь тоже пиарился.
Ну, от цікаво, ви знаєте, ми говоримо про те, що зараз виграє Путін, так, от від цього теракту. Дійсно, багато хто з аналітиків каже, що, ну, є багато доказів того, що це дійсно було спричинено безпосередньо російськими спецслужбами. І там зрозуміло, так, і об'єднати оце своє населення проти України ще більше, і провести мобілізацію, і мобілізувати тих самих таджиків, так от зараз під цим страхом того, що, ну, над ними будуть розправлятися, то, ну, краще ж ви ж поїдьте за гроші, поїдьте в Україну. А що може виграти Лукашенко від цієї ситуації, чи ви це розумієте?
Ну, я не думаю, что здесь Лукашенко вообще при чем-то, да, то есть, потому что есть конкретный теракт в России, есть спецоперация российских спецслужб против Украины. Лукашенко, на мой взгляд, здесь так, случайный персонаж, который там проговорился, да, то есть сказал, в общем-то, то, что не нужно было говорить наверняка, но не более того. Не думаю, что он здесь играет какую-то большую роль. Конечно же, если в контексте войны против Украины, то здесь он, конечно, здесь нужно понимать, что Лукашенко крайне опасен, понимая, что территория Беларуси сегодня, по сути, плацдарм для российских войск и нападения, в том числе на Украину или на страны Балтии, что вот Лукашенко сейчас демонстрировал, приезжая в военные части на границе с Литвой и говоря о вероятности прорыва к Калининграду через Сувалский коридор. Вот. А что конкретно здесь, в этой ситуации, то ну, здесь совершенно очевидно, что этот теракт Путин организовал для того, чтобы объявить мобилизацию, потому что война не пользуется уже поддержкой, в том числе и в российском обществе, и огромные потери, которые российская армия понесла в Украине, они не остались без внимания все-таки общества. И для того, чтобы сейчас снова набрать в российскую армию вот 300-400 тысяч человек, вот ему нужен повод. И для этого, собственно, был организован этот теракт под видом теракта ИГИЛ. Вот. Сейчас, кстати, вот интересно, что начинают российские медиа вспоминать журналистские расследования, которые проводились ранее, 5 и 6 лет назад, и в том числе их проводила известная нижегородская журналистка Ирина Славникова. Как мы знаем, она погибла. И в этих расследованиях говорилось, что ФСБ России специально создает на территории страны ячейки ИГИЛ. Набирают туда, как правило, мигрантов. И под руководством ФСБ вот эти ячейки проводят теракты. Ну и впоследствии потом ФСБ борется якобы, да, с собственными же созданными структурами. Поэтому, конечно, такие ячейки в России были и есть. Вот, и одна из них, скорее всего, и совершила этот теракт, когда это было нужно российскому диктатору.
Пані Наталі, ну от якраз і хотів з вами обговорити серед іншого цю театральну сцену, де Лукашенко з собачкою сидить і говорить про те, що і от Сувалський коридор, що можуть вони, як це, прихопити частину Польщі, розмовляє про це з своїм військовим командувачем, як його там Науменко прізвище, так, він в нього запитує, чи зможе той тримати цю територію своїми військами. Той каже, що всі дії сплановані, питання бойової готовності відпрацьовуються, особовий склад готується. Навіщо цей цирк? Що це означає?
Это не цирк, я бы не смотрела на этот цирк. Вот вы знаете, вы зря думаете, что когда преступники угрожают, ну, они не совершат преступления. Они совершают преступления, да, вначале звучат угрозы, а потом, в конце концов, это осуществляется. И то, что Лукашенко вот делал на границе с Литвой, это вот демонстрация, в общем-то, намерений совместных российско-белорусских, путинско-лукашенковских относительно стран Балтии, потому что об этом уже прямо сегодня заявляет руководство НАТО, что вероятная война России против стран Североатлантического альянса начнется как раз с этой территории, с захвата Сувалского коридора и отрезания стран Балтии от других стран НАТО. Поэтому эти угрозы вполне реальны, и на них просто нужно адекватно уже реагировать, уже не просто, знаешь, смеяться, да, ну вот приехал сумасшедший диктатор с собачкой, ну слушайте, он таким же сумасшедшим был и в 22-м году, и 24 февраля 22 года с территории Беларуси было совершено нападение на Украину, и осуществлялся прорыв к Киеву, и сколько было совершено преступлений, сколько людей погибло в Буче, в Ирпене, в Бородянке, поэтому здесь я бы недооценивала бы Лукашенко. Да? Здесь уже нужно говорить серьезно о том, что это очень большая угроза, реальная угроза, которая исходит сегодня от этого режима, который, вот, к сожалению, до сих пор еще управляет Беларусью.
Можливо, дійсно, знаєте, ми в Україні занадто іронізуємо щодо Лукашенка, так, і щодо того, що він такий прислужник Путіна. Але якщо дійсно подивитися на реакцію тих країн, яким він погрожує, безпосередньо країнам Балтії, тій самій Литві чи Польщі, а як там відреагували?
Ну, поки ми бачимо обеспокоєність, исключительное
беспокойство. Классичная ситуация, так-так.
Классическая беспокойность, но я не вижу, к сожалению, каких-то конкретных шагов. Да, закрываются сейчас погранпереходы, в том числе на границе с Литвой и с Белоруссией, но это не санкции против режима, это скорее санкции против людей, которые сегодня пытаются бежать, уезжать из Беларуси в Евросоюз из-за угроз, которые постоянно исходят от этого режима. А вот санкции непосредственно в отношении режима Лукашенко, к сожалению, не усиливаются и массово обходятся. Вот буквально сегодня была новость о том, что украинское расследовательское агентство «Схема» совместно с польской газетой «Выборчая» провели расследование, выяснили, что белорусская древесина, которая находится под санкциями, спокойно под видом казахской приходит на территорию Польши, да, то есть покупается Польшей. И никакой реакции, абсолютно никакой реакции, потому что в польском МИДе заявили, что вопрос обхода санкций не в их компетенции, таможня заявила, что они не в состоянии перепроверять все накладные, а мы знаем, что под видом казахской, кыргызской, там, узбекской идет и древесина, и другие стройматериалы, и другие подсанкционные товары, да, в том числе и калийные удобрения, и нефтепродукты. То есть вот на это даже не реагируют, не говоря уже о том, что необходимо усиливать эти санкции, необходимо синхронизировать с российскими, да, чтобы не позволять тому же Путину через территорию Беларуси обходить ограничения. К сожалению, этого не происходит пока.
Дійсно, також хотів це обговорити, але ви мене випередили. Дійсно, у нас в Україні широко обговорюється ця тема, що білоруська деревина з підробними, за підробними документами спокійно в'їжджає в ЄС через Польщу. Це відбувається. Тобто ми розуміємо, що фінансування режиму Лукашенка, воно продовжується і, звичайно, чекаємо. Так-так.
Да, через Литву, через Латвию, к сожалению, все это проникает, да, через страны Евросоюза, и было проведено уже масса расследований не только украинскими журналистами и белорусскими, но и в том числе и западными. Вот мы недавно на сайте Харти публиковали большой доклад, подготовленный норвежским Хельсинским комитетом, и там прямо указывается, как обходятся эти санкции, через какие страны, в каких объемах, приведены масса случаев, но мы не видим никакой реакции со стороны ЕС, вот на эти доклады, которые сделаны очень профессионально, и каждое слово в них обосновано.
Я думаю, що ну от частина цього тиску суспільного, так, професійного, і в тому числі, і в тому, що ми з вами про це говоримо, в тому, що ви на цьому наголошуєте. Сподіваємося, це почують, і все-таки буде правильно дана правильна оцінка цього. Ми пам'ятаємо, що в Білорусі проходили так звані вибори. Немає ні в кого ніяких ілюзій, що ну це не було як це не було актом демократії, але вони були. Коли в лютому вони, так, це парламентські вибори, так звані. Що там відбулося? Яким чином Лукашенко ще більше закріпив свою владу?
Ну, это были совершенно не выборы, это был абсолютный спектакль. Не было никаких оппозиционных кандидатов на этих выборах. В общем-то, оппозиции внутри страны уже просто нет, это нужно понимать. Оппозиция сидит в тюрьмах, либо была вынуждена эмигрировать, не было никаких независимых наблюдателей, не было международных наблюдателей. Участковые комиссии создавались исключительно из проверенных людей. Формировались абсолютно непрозрачно, исключительно были подконтрольны центры избиркому, поэтому это вообще никак нельзя назвать какими-то выборами. И люди туда, в общем-то, если имели возможность, не шли на эти выборы, да, то есть если шли, то исключительно под давлением, поскольку обязывали на работе, угрожали увольнением в случае, если люди не явятся на участок, то есть это, по сути, были такие выборы под принуждением. Вот, поэтому никаких выборов речь не идет. Я вот даже посмотрела тут на днях белорусское телевидение и увидела вот репортаж об открытии вот этого палаты представителей национального собрания первой сессии вот этого нового состава. Ну, это чудовищно. То есть стоят абсолютные болваны, да, которые там говорят какие-то пропагандистские, слабоумные, да, то есть абсолютно люди, пропагандистские штампы, которые говорят, да, то есть, ну, это... там даже нет интеллекта, да, то есть это показывает, что, ну, система, ну, совершенно уже настолько архаична, да, что она не может долго просуществовать, потому что это даже не Советский Союз, это хуже уже.
Ну, тут ми пам'ятаємо про те, що Лукашенко, ну, вже багато разів казав про те, що нібито він там буде шукати якусь людину, яка його замінить, і що, ну, нібито це...
30 років, да, що от він уйде, він устал, що є якась заміна, вона готується. Ні, нікуди він не уйде, поки його не збросять, або поки не умре сам. Тобто він за власть дійсно тримається синіми пальцями, да, і... Здесь мне меньше слушайте о том, что Лукашенко говорит.
Пані Наталі, при цьому ми пам'ятаємо про кількість політв'язнів, яких тримає Лукашенко у в'язницях, які помирають там у в'язницях. Ми розуміємо, що це також відбувається, яких можуть катувати. І тут, ну, така дуже неприємна ситуація, що от навіть щодо головного російського опозиціонера Олексія Навального нібито велися перемовини про обмін, так? Розуміючи, що це такий ворог Путіна. Розуміємо, що його вбили в колонії, що дійсно Путін, мабуть, не мав ніяких намірів нікого обмінювати і створювати собі, ну, якби, ще більшу напругу на Заході. Але ми чомусь не чуємо нічого подібного щодо тих в'язнів, яких тримає диктатор Лукашенко. А це чому?
Не, ну, ситуация с политическими заключенными в Беларуси, конечно, катастрофическая, потому что их количество сегодня огромное. Это может быть и 8, и 10 тысяч человек. То есть мы реально даже не можем подсчитать общее количество, потому что люди не сообщают в правозащитные организации, независимые медиа, которые все сейчас объявлены экстремистскими, не дают им информации о том, что происходит с их близкими, опасаясь, что это приведет к еще худшим последствиям. И людей арестовывают по-прежнему. Вот уже четвертый год практически ежедневно хватает абсолютно ни за что. Сажают в тюрьмы там за лайки в интернете, в социальных сетях, за какие-то перепосты. Ну, то есть основания абсолютно надуманные, и огромное количество сегодня находится в тюрьмах. И, к сожалению, очень многие сейчас умирают в этих тюрьмах. То есть мы знаем, вот у нас примерно 6 человек, о которых мы знаем, 6-7 человек, которые умерли в тюрьмах от пыток, от непредоставления медицинской помощи, от избиения охраны. Но если мы не знаем общее количество политзаключенных, откуда мы можем знать общее число погибших? То есть, соответственно, и погибли в тюрьмах наверняка очень многие люди. И бывшие политзаключенные, которые выходят сегодня из тюрем, и им удается выехать на Запад, они рассказывают, что просто на их глазах люди умирают вот в тех колониях, в которых они находились. И никто об этом не знает. Вот. Почему не ведутся переговоры? Какие могут вестись переговоры с террористическим режимом? То есть мы знаем, что да, Лукашенко сегодня требует снятия санкций в обмен на освобождение. Там, это все негласные, да, какие-то переговоры его чиновники ведут с западными в обмен на то, чтобы выпустили там какое-то количество людей, да, какое-то малое количество людей, которых уже наверняка подвергали таким пыткам в тюрьме, да, что они уже не представляют опасности для режима в случае, если выйдут на свободе. Но бог с ним, лишь бы он выпустил хоть какое-то количество людей, у которых действительно сегодня серьезные проблемы со здоровьем. Но Запад не идет на этот торг, да, потому что, ну, здесь нужно оставаться принципиальным. Если мы хотим спасти людей, да, то мы должны все-таки требовать освободить всех людей из тюрем, в том числе там непримиримых лидеров, таких как Николай Статкевич, да, о котором мы ничего, к сожалению, уже не знаем больше года, о нем нет никакой информации. Вот. Но режим на это не идет. Идет вот попытка вот такой торговли людьми. Вот. Но для того, чтобы Лукашенко действительно пошел на реальные переговоры и освободил всех людей, о чем требует сегодня Запад, чего требуем сегодня мы, белорусская оппозиция, необходимо усиливать давление на этот режим. Санкции должны реально бить по Лукашенко, а не вот то, что те санкции, которые сейчас есть, которые вот массово обходятся, что мы с вами накануне обсуждали, да, то, конечно, они не бьют по режиму, они его не заставляют пойти на какие-то подвижки, пойти навстречу вот этим требованиям.
Пані Наталія, ну от ми з вами говорили про вибори в лапках, так, які проходили в Білорусі. Пам'ятаємо, що також було таке перепризначення Путіна. Там взагалі йому намалювали 87%, що от 87% росіян за нього проголосували, і рекордна явка, і так далі. Ну і, звичайно, в таких ситуаціях говорять про от якою є реальна підтримка цих диктаторів. Так, хтось каже, що можливо, якщо Путін були вільні демократичні вибори, в першому турі не переміг би, а от в другому може і переміг би. Ну, це таке, це все, ми розуміємо, що, ну, це так, в повітря все. А якщо говорити про підтримку Лукашенка, про так званих, як вони, ябатьки, так, ябатік, то, а хто ці люди і що про них відомо?
Ну, точно могу вам сказать, что ситуация отличается от российской, хотя я не думаю, что за Путина 87%, это, конечно же, тоже вранье, но в Беларуси против Лукашенко абсолютное большинство населения. Другое дело, что эти люди сейчас не могут высказываться, они не могут сказать, что они против, потому что уже настолько жесткий такой северокорейский режим установлен в стране, что ты ну, не можешь никак выразить вот это свое несогласие. Вот, поэтому точно могу сказать, что 80% белорусов против Лукашенко, да. А вот что касается там каких-то его сторонников, ну, наверное, есть какой-то процент идиотов, вот просто людей, которые даже вот не могут сложить 2 плюс 2, не размышляют, там, я не знаю, живут вот этим телевизором, да, российским, вот этим белорусским пропагандистским, не выходят в интернет, там, не читают независимые сайты, не понимают, что в стране происходит, которых там устраивает их мизерная зарплата или пенсия, да, и вот такой вот образ жизни крайне примитивный, вот, но... Таких людей немного на самом деле, то есть, ну, это такой вот маргинальный процент, который есть везде, да, то есть в Украине есть такие люди, да, а вот, конечно, большой процент еще населения, то есть там сколько, 10-15%, это вот так называемые, ну, вот эти лукашисты, да, то есть это люди, которые работают в этой системе, которые работают на этот режим, да, там это силовые структуры, да, это... различные там ОМОН, ГУБОПИК, да, карательные структуры, по сути, да, это сотрудники милиции, да, то есть, конечно, не все там поддерживают тоже эту власть и просто тоже не в состоянии как-то в данный момент ей противостоять. Опять же, чиновники, да, тоже, я уверена, что большая часть из них, ну, не поддерживают этот режим, особенно чиновники среднего и низшего звена, да, то есть если мы берем руководство, то там, конечно же, какая-то лояльность присутствует, там, возможно, там, именно потому что они подконтрольны, в том числе и спецслужбам, это совершенно понятно, на каждого из них есть компромат, все они замазаны, и, конечно, они топят сегодня за Лукашенко. Но 80% белорусов против этого режима. И в определенный момент, когда будет возможность, эти люди себя проявят, и они об этом скажут.
Ми дуже вболіваємо, насправді, за таку демократичну Білорусь. Пані Наталія, вам дуже дякую за цю розмову. Наталія Радіна, білоруська журналістка, головна редакторка видання «Хартія 97» була з нами на зв'язку. У нас далі будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.